в мире природы.
В сегодняшней передаче всем известный рак расскажет малоизвестные подробности о своей жизни.
А потом мы расскажем о том, как ученые проверяли умственные способности животных и что при этом выяснилось.
А вот и рак. Здравствуй, рак. Расскажи, живешь ты как?
Обитаю я на дне. Живется там неплохо мне.
Ты сейчас со мной побеседовать, рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни.
Ну что ж, хорошо.
Скажи, пожалуйста, все вы, раки, такую коричневую окраску имеете, как у тебя?
Да, большинство раков коричневые, но бывают и синеватые, и зеленоватые, и даже золотистые раки.
Интересно. Скажи, рак, а где ты живешь?
Сказать тебе, где раки зимуют?
Да, вы и летом, и зимой в одном и том же жилище прячетесь?
Верно. Круглый год в норках своих обитаем.
В норках?
Да, норки наши под водой находятся, в береговом обрыве или на дне вырыты.
На дне реки?
На дне реки, или пруда, или ручья. Там раки обычно живут.
А ты сам где живешь?
А мы сами с усами на дне ручья живем, под скалой, меж камнями.
Ишь ты, где спрятался. Рак, скажи, пожалуйста, а зачем тебе нужны твои усы? Как ты их используешь?
Усы мне, раку, очень нужны. Недаром у меня их 6.
6 усов?
Ну да. Вот видишь, у меня 4 маленьких усика и 2 больших.
Расскажи, пожалуйста, сначала о 2 больших.
Большие усы мои длиной 5 сантиметров каждой. А служат они мне, как вам, людям, пальцы.
Ты разве можешь ими что-нибудь схватить?
Нет, хватаю я моим клешнями, а щупаю усами.
Ах, вот почему ты их с человеческими пальцами сравнил. Ты своими усами можешь щупать, осязать.
Правильно. Сижу я в темноте под скалой и своими 2 длинными усами шевелю, щупаю, узнаю с помощью их, что вокруг делается.
Значит, они тебе как бы видеть в темноте помогают?
Конечно. Для этого мой создатель меня ими и снабдил.
А зачем тебе 4 более коротких усика?
А это мои секретные детекторы. Устройства для обнаружения проплывающих мимо меня объектов.
Да что ты говоришь?
Да.
Как же они их обнаруживают?
Они улавливают колебания воды. Например, подводные волны, вызываемые проплывающими мимо меня рыбами.
Понятно.
И я могу узнать, какой величины рыба мимо меня плывет, в зависимости от величины вызываемых ей волн.
Ах, вот как! Здорово!
Да, мне, раку, очень важно понять, какого размера рыбка мимо меня проплывает.
Зачем?
А чтобы знать, когда атаковать, а когда носа не казать.
Ты, рак, рыбу ловишь?
Да, ловлю. Мелкой рыбкой питаюсь, а на большую рыбу нападать не собираюсь.
Теперь понятно, почему тебе важно размер проплывающей мимо тебя рыбы определить.
Да, очень важно, чтобы случайно не напасть в темноте на 1,5-килограммового окуня. Иначе это будет моя последняя рыбалка.
Ясно. Значит, твои 4 коротких усика способны улавливать колебания воды.
И звуки под водой.
Ах, они и подводные звуки улавливают? Тебе уши заменяют?
Да. Но самое интересное, что мои усики также могут определять вкус различных веществ, растворенных в окружающей меня воде.
Действительно интересно. Значит, они тебе и вкусовыми рецепторами служат?
А как же? Конечно, в воде растворены миллионы различных веществ. И я могу определить большинство из них.
Ты можешь различать их вкус?
Да. И когда маленькая рыбешка проплывает мимо, я могу узнать об этом, даже не вылезая из-под моей скалы.
Как это?
А я ее по вкусу узнаю. Ведь каждая рыбка постоянно выделяет в воду свое особое вещество. То же самое можно сказать и о червячках, и о личинках насекомых, живущих в воде.
Ах, вот оно что! Значит, ты, рак, различаешь вкус веществ, выделяемых в воду ее обитателями, так же, как собака отличает запахи, выделяемые существами, живущими на суше.
Совершенно верно. Такие чуткие усики дал мне Творец.
Видимо, тебе даже не приходится рисковать. Тебе даже не нужно вылезать из-под твоей скалы, чтобы подстеречь добычу.
Не нужно. Я своими усиками чувствую вкус веществ, выделяемых проплывающим мимо живыми существами.
И когда ты чувствуешь, что подходящее по вкусу существо приблизилось к тебе?
Я выскакиваю из-под скалы и хватаю добычу.
Ишь ты, своими клешнями хватаешь?
Да, я ими как щипцами пользуюсь. Притом клешни мои по краям специальные зазубрины имеют.
Поэтому-то, что схватишь, уже не выскользнет?
Это точно.
Рак, скажи, а правда, что ты всегда пятишься назад?
Ничего подобного. Это сказки про меня сочиняют. Это я только, когда кого-нибудь испугаюсь, тогда задом пячусь. А так я всегда в воде и хожу, и плаваю головой вперед.
Вот оно что. Понятно. Скажи, рак, а сколько у тебя ножек, на которых ты ходишь?
У меня 8 ножек для ходьбы и для плавания.
И для плавания?
Да, вот они, мои плавательные ножки у меня на брюшке. Они как тоненькие весла. Когда назад ими гребу, я вперед плыву. А когда гребу ими вперед, плыву задом наперед.
Ясно.
И хвост мой тоже мне плавать помогает. Он мне служит, как лодке мотор. Бью я хвостом по воде вверх и вниз, и сам вперед двигаюсь.
Отлично. Рак, а как ты дышишь в воде?
А у меня жабры есть.
Жабры? Как у рыбы?
Да. И если хочешь знать, у меня есть 3 пары челюстей.
3 пары челюстей? Так много?
Да. Первая пара челюстей самая большая. Этими челюстями я мою пищу жую.
А другие 2 пары челюстей зачем?
2 другие пары челюстей поменьше. Они действуют как своего рода насосы.
Как насосы?
Да, они воду в мои жабры накачивают.
Ах, вот в чем дело.
Дело в этом. У меня у рака есть 40 крошечных жабр. И мои специальные челюсти накачивают воду в жабры.
А жабры забирают из воды кислород?
Верно. И кислород поглощается моей кровью. Благодаря этому я и могу существовать.
Хорошо. А теперь, рак, расскажи, пожалуйста, о своих детках, маленьких рачатах.
О детках? Раз в году моя жена рождает 100 детей.
Ого! 100 детей? Большое семейство.
Да, детки наши рождаются из яиц, приклеенных к животу мамы.
Интересно, как выглядят ваши новорожденные?
Дети наши выглядят так же, как и взрослые раки, но только они очень маленькие и прозрачные.
Ваши детки прозрачные?
Конечно. Так их труднее обнаружить в воде.
Здорово. Рак, а вот еще вопрос. Я вижу, ты одет в панцирь, который как раз подходит тебе по размеру.
Да, ну и что?
Скажи, а когда маленькие рачки растут, их панцири тоже вырастают?
Детки наши вырастают, свои панцири меняют.
Меняют?
Да, за то время, пока новорожденный рачок вырастает во взрослого рака, он 4 раза меняет свой панцирь.
Интересно, как это происходит?
Рачки едят довольно много и растут. И тогда их панцирь с треском лопается и отпадает, а вместо него вырастает новый.
Так просто?
Нет, это не совсем просто.
Почему?
Все должно быть точно рассчитано, иначе рак может погибнуть в тот момент, когда он теряет панцирь.
Да что ты?
Да, прежде чем старый панцирь отпадет, соль и кальция должны перейти в организм молодого рачка.
Зачем?
Эти соли и кальция нужны для образования нового панциря.
Ах, вот оно что!
Да, это очень важно, иначе нового панциря не получится.
Ясно.
Благодарение создателю он сделал так, что когда наступает момент сбрасывать панцирь, соли и кальция автоматически переходят из старого панциря в кровеносную систему рака.
Отлично! Все рассчитано. И эти соли кальция затем могут быть использованы для образования нового панциря?
Ну да. После того, как рак сбрасывает старый панцирь, его организму нужно 6 часов на создание нового панциря.
Наверное, на это время ваши дети прячутся куда-нибудь, например, под скалу?
Совершенно верно. Ведь это очень опасный момент для них. Они очень уязвимы, не защищены.
Панцирь служит вам, раком, хорошей защитой от разных существ, обитающих в воде?
Конечно, он для нас вроде брони.
Хорошо. Большое спасибо тебе, дорогой Рак, за то, что ты мне сегодня рассказал. Все это очень интересно.
Пожалуйста.
А теперь настал час расставания. Мне пора сказать до свидания.
Ну что ж, до свидания. Всего хорошего.
Всего хорошего, Рак.
Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с раком? А вы видели живых раков? Я видел. Раки довольно оригинальные существа. Однако они по-своему очень хорошо приспособлены к жизни. Достаточно вспомнить эти специальные усики, которые служат раку как система обнаружения проплывающих мимо объектов. Сегодня мы слышали о том, как эти усики помогают раку ориентироваться в воде и добывать себе пищу. Но вот вопрос. Сам ли рак сумел так хорошо приспособиться к жизни в воде? Или он уже был создан приспособленным? Как появились у рака необходимые ему чуткие усики? Как получилось, что в тот момент, когда рак сбрасывает панцирь, соли кальция переходят из старого панциря в кровь рака и могут быть использованы для образования нового панциря? Мы знаем, ничто сложное и разумно устроенное не возникает само собой. И эти вопросы приводят нас к одному ответу. Живые существа, обитающие в воде и на суше, свидетельствуют о своем разумном Создателе, Боге, сотворившем природу.
В эфире еженедельная передача «В мире природы».
Дорогие друзья! Теперь мы расскажем вам, каким выводом пришли ученые, проверявшие умственные способности животных и выяснявшие причины их поведения.
В природе все идет своим чередом. Птицы, звери, насекомые устраивают себе жилища, добывают пищу, заботятся о потомстве. Часто действия их очень сложны и рациональны. И выглядят они деловитыми и разумными. Некоторые ученые произвели эксперименты, чтобы выяснить, правда ли животные в своих действиях руководствуются своим разумом, понимают, как рациональнее организовать свою жизнь, или они могут лишь слепо повиноваться заложенным в них инстинктам. С сомкнутой колонной маршируют в поисках корма гусеницы соснового походного шелкопряда. Каждая гусеница идет за предыдущей, касаясь ее своими волосками. Гусеницы выпускают тонкие паутинки, которые служат путеводной нитью для шагающих сзади товарищей. Головная гусеница ведет всю голодную армию к новым пастбищам на вершинах сосен. Знаменитый французский натуралист Жан Фабр приблизил голову передовой гусеницы к хвосту последней в колонне. Она схватилась за путеводную нить и тотчас из полководца превратилась в рядового солдата. Пошла следом за той гусеницей, за которой теперь держалась. Голова и хвост колонны сомкнулись, и гусеницы стали бесцельно кружиться на одном месте, шли по краю большой вазы. Инстинкт оказался бессильным вывести их из этого нелепого положения. Рядом был положен корм, но гусеницы не обратили на него внимания. Прошел час, другой, прошли сутки, а гусеницы все кружились и кружились, как заколдованные. Они кружились целую неделю. Потом колонна распалась. Гусеницы обессилели настолько, что не могли уже двигаться дальше. Многих птиц легко привести в замешательство, если проделать следующее. В их отсутствие перенести гнездо в сторону. Вернувшись к гнезду, птицы ищут его на прежнем месте, совершенно не обращая внимания на свое гнездо, помещенное всего в метре или полутора метрах от прежнего положения. Когда гнездо будет возвращено туда, где оно стояло до эксперимента, они будут продолжать невозмутимо насиживать. А если обратного перемещения гнезда не будет, строят новое. Птицы даже яйца свои знают плохо. Орлы, куры, утки, например, могут насиживать любой предмет по форме, похожий на яйцо. Известно, что живущие в европейских лесах черные дятлы питаются насекомыми, которых они добывают себе из-под коры деревьев. Как разумно, кажется, они действуют. Но вот ученые перевезли некоторое число этих дятлов в леса Южной Америки. Там нет съедобных насекомых, живущих под корой деревьев, но зато они кишмя кишат на поверхности коры. Что же получилось? Наши дятлы по-прежнему продолжали долбить кору, но пищи не находили и гибли с голоду. Они не замечали, что пища ползает у них под самым клювом. Следовательно, ничего разумного в их поведении не было. Они делали все слепо, по привычке. Да что птицы, корова, существо более совершенное, не всегда может отличить свое новорожденное дитя от грубой его подделки. Об этом пишет британский зоолог Фрэнк Лейн. У коровы отняли новорожденного теленка. Она, казалось, сильно тосковала без него. Чтобы ее утешить, в хлев поставили набитое сеном чучело теленка. Корова успокоилась, стала лизать грубую подделку. Ласкала ее с такой коровьей нежностью, что шкура на тютеле лопнула, и из него вывалилось сено. Тогда корова приспокойно стала есть сено и незаметно съела всего так называемого теленка. Условные рефлексы в какой-то степени помогают животным приспосабливаться к новым условиям. Сохраненная мозгом память о пережитых удачах и неудачах позволяет зверю лучше ориентироваться в изменчивой обстановке. Поэтому-то животные поддаются дрессировке, и поэтому наблюдаются случаи самообучения животных. Однако известно, что навыки, приобретенные животными при дрессировке, не передаются по наследству. А некоторые навыки, приобретенные животными самостоятельно, никогда не приводят к существенным переменам в их поведении, управляемом инстинктами. Таким образом, эксперименты с животными показывают, что сложное, рациональное и как бы продуманное поведение животных не является следствием их собственной умственной деятельности. Это следствие обладания инстинктами. Но если инстинкты организуют поведение животных и делают его разумным, значит, они были даны животным кем-то, обладавшим разумом. Так мы приходим к мысли о Боге, Творце Вселенной, создавшем живые существа и наделившем их разумными инстинктами.